Привет, Юля.
Привет, Ира.
Давай по чесноку.
Давай.
Сегодня среда.
Да.
То есть у них среда.
Да, у них всегда среда должна быть вообще, когда да. они нас слушают. Нужно первым делом в среду слушать.
Да, у вас уже рефлекс такой, как у собаки Павловой, как у меня рефлекс на другие вещи, которые происходят в конкретные дни. Mm-hmm. Такая сразу, о боже, надо, как же. А, вот, хочется, да, чтобы в среду все были на нашей волне, это наш день.
Да.
Наш с вами день.
Я очень надеюсь, что именно сегодня, именно в эту среду все на нашей волне, потому что сегодня последний день, когда можно участвовать в нашем SFS.
Точно.
И если вы первый раз слышите об этом, то у вас еще есть целый день, чтобы сделать пост в своем Инстаграме и рассказать о нас под нашей фотографией любой, то есть скопировать фотографию из нашего Инстаграма и повесить к себе, немного рассказать о нас и поставить тег «почесночный», нижнее подчеркивание, SFS.
Информацию даем внизу, угу. под в описании, но и идите в наш Инстаграм. Нижнее подчеркивание, Инстаграм давай. Нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку, и там в последнем или предпоследнем посте, по посту или посте, Юль? Посте.
Посте.
На посту. А, солдат на посту, а у нас в посте.
Да.
Да. Там вся информация, включая, как писать наш хэштег, потому что не все правильно пишут. Я хожу ко всем, стучу и говорю, исправьте.
Вот. Офигеть.
Короче, вся информация, ну, не ко всем, там человека три неправильно написали. Мне просто так неудобно было. Они такие хорошие слова написали. Хочется, чтобы они участвовали.
А тут ты такая зануда. Хэштег исправьте, да?
А ну, давайте. Да, конечно, спасибо за добрые слова. Ну-ка, исправьте быстро. Мы подарки разыгрываем. У меня день рождения. Вот, в понедельник.
Да, подожди, в понедельник. Ой, подожди. Окей, понедельник сегодня, ага, угу.
Для них он уже был, прошел.
Мне просрать бы мне, потому что я просто чемпион по сбыванию дней рождений. Я могу забыть тебя поздравить, Ир.
Когда у тебя, я даже не помню, когда у тебя, где-то весной, нет, в апреле. Вот я тебе говорю, я не помню, когда у тебя день рождения.
Ты что?
Нет, у тебя в январе.
Перестань говорить, ты хуже делаешь. 18 июля.
Причем ты это недавно говорила, правда?
В подкасте. Не знаю, не
вот,
помню.
Вот видишь, у меня вообще просто...
Записывайте 18 июля. Вот.
Проведем еще что-нибудь крутецкое. Тоже подарки раздадим.
Точно.
Почему у меня отпечаталось, что у тебя в один день с Лениным?
Я не знаю. У меня в один день с Нельсоном Манделой. Может быть...
Может быть, у меня с Альфредом Нобелем. Ну, вот, это тоже ничего так.
Да, тоже нормально.
Да. Слушай, друг, поржали и хватит. Слушай, ты видела последний пост? Не последний, а уже, наверное, предпоследний пост метрошной Саши. Она там в пальто таком стоит про домашнее насилие. Домашнее насилие. Ты, по-моему, ты читала. Mm-hmm. Ты его лайкнула. Я видела, что его лайкнула.
Окей. Да.
Из всех миллионов ее подписчиков.
Я вижу Петрошину в ленте, ставлю лайк, не глядя вообще.
Не читаешь?
Я читала. Конечно, читаю. Не, я вот это редкий блогер, чьи все посты я читаю. Yes, я знаю, о каком ты говоришь. О домашнем насилии.
Ну, не о домашнем насилии.
Конечно, постов про домашнее насилие, но это, конечно, был последний, прямо очень важный.
И я думаю, мы даже прям реально на нее сошлемся в... Мы про нее несколько раз рассказывали, но она в этом посте говорит, что конкретно делать, кому из московских, там, российских политиков слать через... Ну, короче, какие письма надо слать, чтобы прям флешмоб такой был, чтобы их завалили этими письмами об изменении законодательства возможном и так далее. То есть там... Короче, это очень длинная тема. Давай немножко во всем этом разберемся и в конце еще раз напомним, что у Саши Митрошиной в посте есть в посту, где она в пальте. Извините, это не смешно. Есть очень много важной информации. Меня просто задело очень-очень-очень, прямо резануло. И меня это очень часто режет, когда я, например, общаюсь с моими родственниками в Москве, например, замечательными людьми, но я слышу очень часто, что мужчина, он хозяин,
угу.
мужчина, он главный.
Угу.
Конечно же, у женщины есть права, безусловно, там учиться, работать, не знаю, делать, что угу. хочешь, но мужчина, он, ну, как бы он начальник.
Угу.
Вот, и мне кажется, у насилия в домашнего, а это, блин, основное насилие, почти все насилие, оно с закрытыми дверями делается. Mm-hmm. Не на улице тебя ловят да. и бьют. Вот, это у ноги у него из-за того, и в том, когда у тебя половина населения почему-то считает себя главнее другой половины населения. Потому что, как ни крути, а домашнее насилие, оно в большинстве случаев между мужчиной и женщиной. То есть нет, домашнее именно, конечно, бывает между отцом и сыном, и детьми, безусловно. Но мы говорим, когда люди состоят в любовных отношениях или были в любовных отношениях, как правило, это мальчик-девочка. Конечно, uh-huh. девочки-девочки тоже бывают, мальчик-мальчик.
Uh-huh.
Но по статистике жертв 99 женщины, а преступники 90% мужчины. То есть еще и женщины, которые женщины.
Uh-huh.
Uh-huh. Ладно.
Я читала другую статистику у нее. Не нашла вот сейчас, не найду сейчас пост, но, по-моему, там было так, что каждая четвертая женщина, которая находится в местах лишения свободы в России, она сидит из-за самозащиты во время, ну, как бы защиты от своего партнера.
Серьезно?
То есть, да, я даже...
Я это сейчас статистику
вообще,
видела, я, мне
я
кажется,
не,
это
я,
ужасная
я не понимаю,
статистика.
Я не понимаю, как вообще такое может быть. То есть, получается, у нее выбор или отбиваться, защищаться и как-то его покалечить, и, может быть, даже убить и сесть за это, или же чтобы ее убили.
Вот я думала, когда громко ходила, когда громко говорили о сестрах Хачатурян, я очень долго думала, что я чувствую по этому поводу, потому что, конечно же, ты встаешь на сторону девчонок, как ни крути. И ты хочешь, блин, чтобы им ничего не было за это. Mm-hmm. С другой стороны, это убийство. И это был бы прецедент, если бы им вообще ничего не было. Mm-hmm. Потому что я пытаюсь поставить их себя на их место и думаю, вот что бы я сделала, когда ты уже всех просишь помощи, у кого можешь, они не помогают. И ты понимаешь, что если еще чуть-чуть попросишь, отец вас убьет. И ты понимаешь, что единственный выход, наверное, убить отца. И я... наверное, бы сделала, как они. Наверное, это ужасно понимать, но я реально сидела, наверное, час и думала, что бы я сделала. Я бы сделала, как они, но я бы это сделала с пониманием, что я делаю преступление.
Mm-hmm.
То есть я бы это сделала, зная, что лучше отсидеть 10 лет, чем жить, как я живу. И это ужасно, когда человек невиновный должен выбирать между mm-hmm. тюрьмой либо насилием.
Mm-hmm.
Поэтому я не знаю, что там, что будет в их деле. Там же до конца все еще ничего не разрешилось, мне кажется.
Да.
Но я надеюсь, что тут как-то посерединке надо, потому что совсем ничего давать тоже нельзя. Mm-hmm. Потому что это самосуд получается. И где провести грань? В их ситуации, конечно же, мне кажется, я думаю, 99% россиян скажет, отпустите девок на волю.
Mm-hmm.
А где провести границу, когда, допустим, знаешь, не так сильно бил,
угу.
понимаешь? Ну,
да.
все-таки это убийство. Поэтому
это
в идеале...
субъективно. То есть кому-то...
Вообще...
Кто-то, может быть, может годами терпеть, а кто-то, не знаю, месяцами.
Поэтому, конечно же, я думаю, любой юрист скажет, что их надо признать виновными с облегчающими там обстоятельствами. Но я надеюсь, что им дадут условно. Ничего не дадут, их отпустят. Угу. Потому что, ну, как так вообще возможно? Я не знаю, это ужасно. Чем больше об этом думаю, тем... Я
вообще...
подкаст послушала. Извини, да, что ты вообще?
До того, как это все дело получило такую огромную огласку, я, конечно, не имела никакого, ни малейшего понятия о том, что в России нет закона о домашнем насилии, то, что оно декриминализовано, то, что первый случай побоев в семье считается административным делом, а не уголовным.
Нет, если ты бьешь так, что это опасность смерти или болезни, то сразу это криминально. Только если ты бьешь так, что только синяки и не до угу. смерти, тогда это только административно. Вот.
Ага, ах, вот как,
да?
Окей.
Ага, ага. То есть если сразу, нужно... если сразу и почти до смерти, то это статья, да, прикинь.
Угу.
А если не до смерти, то это не статья.
Угу, угу. Но все равно это...
Слушай,
это
Юль,
прошлый век.
Кстати,
люди не должны
смерти...
сейчас так жить.
Это, да. И в Швеции же так живут. Меньше я сейчас... Я посчитала, кстати, смотри. Я посчитала. Я статистику открыла, посчитала.
Нет, я тебе... Подожди, я тебе не о том говорю. Конечно же, домашнее насилие существует везде, во всех странах. Я говорю о том, что это не должно быть в таком виде. Это не должно быть декриминализовано.
А вообще однозначно. Да, вот. Ну, то есть женщина должна себя чувствовать защищенной. Не только своим мужем, потому что это первичное... Если уже мы говорим о каких-то там гендерных ролях, и мужчины хотят чувствовать себя хозяевами и, не знаю, там, главными, ну, чувствуйте. Значит, первая обязанность — это предоставить защиту, спокойно, ну, в общем, ну, точно не избиение. То есть, блин, это твой защитник, ты за ним как за каменной спиной. Ну, кто в это верит, да? В общем, не я, то есть. Ну, слушай, я тут посчитала кое-что. Можно я тебе скажу статистику?
Да.
В России умирает 8 тысяч женщин от домашнего насилия каждый год. Кстати, 8 тысяч, сейчас тебе скажу, в году примерно 7 с чем-то тысяч часов. 12 на 365. Это значит, что женщина в час умирает. Это значит, что пока мы записываем этот подкаст, вот, Юль, пока мы с тобой говорим, сейчас кто-то умрет от домашнего насилия.
Ну,
за один час
статистику привела, конечно.
Это я сейчас прям подумала на месте. Пока кто-то из наших слушательниц слушает это, скорее всего, кто-то не выживет очередных побоев. В общем, эта тема мне очень тяжело далась. Я сейчас, когда прочитала «Постметрошное», пошла слушать шведский подкаст «Вольд и нэра релашунер». Могу ссылку дать внизу, но это по-шведски. И там 18 эпизодов. Там социальный работник и юрист ведущие. У них есть героиня, которая пережила насилие в семье и ушла от мужа. И они, значит, рассказывают ее историю. Она от первого лица рассказывает. И они каждый эпизод приглашают в эфир то социолога, то психолога, то юриста еще. Полицейского. И рассматривают это дело с разных сторон. И вот я слушаю ее и понимаю, что ее ситуация, она просто как у всех. Ничего необычного. Все просто идеально. Влюбились. Он как бы эмоциональный такой. Ну, там, на таксиста может, не знаю, вскипеть, да? Ну, все нормально, души в ней не чает. Она вообще жизнь без него не представляет. Вот, а потом так ругаются, как все. Она крикнет, он крикнет, потом он пощечину даст. Ну, как, ну, ругаются, ну, секс потом хороший. Периодами, знаешь, может ударить, но как-то она сильно не реагировала, потому что, хотя знала, что это как бы не окей, но она знала, что она говорит, я его немножко провоцировала. То есть я оправдывала его тем, что я же сказала ему, что он слабак, вот он меня и ударил. Она сама себя считала жертвой, потому что он ей еще это говорил. Извини, что я тебя ударил, но, блин, ты же сама как бы наехала вначале.
Она себя считала, наверное, это имела в виду не жертвой, а, ну, каким-то провокатором, виновным.
Да, она считала, я виновной, жертва в смысле, ну, имеется в виду, что она жертву считала виноватой, понимаешь? Как девушка, которую насилуют, она может сказать, что ж я пошла там в короткой юбке, типа того. Да. И это тоже говорила. Вот. А потом, когда она была беременная, он ее по-настоящему избил. Первый раз. Кстати, это очень часто во время первой беременности случаются первые серьезные побои. Психолог вот в этом подкасте говорит, то ли ревность у мужчины какая-то, то ли он понимает, что она уже никуда не уйдет.
Скорее второе, я думаю.
Да, то ли вот что-то вообще меняется, понимаешь, в отношениях. Вот. И самое интересное, что она до конца, а он ее бил 3-4 года, они двух детей родили, она до конца не верила, что это побои, что она не жертва. Она никому не рассказывала. Она только потом, когда он ее очень-очень-очень сильный по лицу, она позвонила сестре и сказала, чтобы та помогла ей. А та, когда приехала, сказала, что мы забираем детей, отвозим тебя в больницу, и ты его больше никогда не увидишь. Ну, то есть все. И, в общем, они ее спасли. То есть, слава богу, было к кому идти. И она говорит, что в больнице она все время говорила, что да мы просто поссорились, да все у нас нормально, да, да, ну да, просто да. Мы, у нас так эмоционально всегда, зато потом секс хороший, он прекрасный отец, понимаешь? А потом ее медсестра говорит, подождите, зеркало дам. Она говорит, я себя не узнала, у меня один глаз заплывший, лицо синее, шея в удушливых вот этих синяках, запястье все черное от синяков. И они меня просто еще день, наверное, потом с социальными работниками уговаривали, что я все-таки была жертвой насилия. Сейчас-то она уже вылечилась, через психологов прошла. И так, наверное, все девочки думают, что они не жертвы насилия, поэтому они как бы никуда сразу не уходят. Они просто думают, что, ну, блин, классный мужик, я его люблю, ну, просто вот так вот как-то. У нас вот так вот.
Очень хорошо это было освещено вот в этом, знаешь, коротком сериале «Big Little Lies», «Большая маленькая ложь». Там героиня Николь Кидман находится в такой же ситуации. У них классный секс, он офигенный отец, но он периодически ее бьет. И каждый раз просит прощения, и она себя считает виноватой, что она вроде как его спровоцировала, она его что-то не то ему сказала, как-то не так себя повела. И до последнего она в это верит. Но это, конечно, вот именно эта линия сюжета настолько сильная, что ты просто в голове у нее находишься. И даже когда они сидят вместе у семейного психолога, она не признается, что он ее бьет. И даже себе не хочет в этом признаться. Я думаю, что вот это в этом есть все ядро. Ты не хочешь признаваться себе, что муж тебя бьет.
Потому что ты получаешься лузер, как бы.
Ну, да?
Понятно, что ты жертва. Но со своей точки зрения ты думаешь, ну, я же классная девчонка, я там не из алкосемьи. Ну, допустим, кто-то как раз, да, из разных алкосемей, а кто-то нет. Вот, допустим, я. В этой ситуации может любой оказаться, любой. Конечно. Ты заранее не всегда знаешь. Человек может поменяться. У меня вообще у подруги в Иерусалиме, у нее муж стал бить, когда он перенес тяжелую аварию. То есть он поменялся. Он был идеальный.
То есть у него что-то случилось.
У него случилось, у него
мозгу.
Да, психозы, да, и так далее начались. И просто, да, в общем, он начал очень сильно, да, даже не бить, он-то ударил, может, пару раз, хотя это тоже считается бить.
Ну, да.
Но он очень сильно стал не насиловать, господи, как же это, применять психологическое насилие.
Угу.
Ведь у насилия очень много лиц. Я тебе слайд послала, видела, сколько вариантов насилия? Я на русском форуме одном спросила, здесь в Швеции у нас есть девочки, работают со шведской системой помощи жертвам насилия, чтобы они мне немножечко там слайдов интересных прислали, ну вообще что-нибудь такое, потому что я готова, мне эта тема после Митрошиной как-то прям так сильно задела. Как бы эта тема всегда, она живет с нами как бы ежедневно, в принципе, но я прям очень сильно последние 2 дня над этим думаю. Вот, и одна девочка, она как раз учится на социолога в этой теме, она мне прислала вот этот слайд, то, что я тебе отослала, что насилие — это просто... Слушай, я сейчас его открою и прям прочитаю. Но вот у моей подруги, да, он начал сильно ее прям... ни во что ее не ставить, говорить плохие вещи, и все, она потом уйдет. Это он не делал ничего незаконного, но он изменился, и она поняла, что она жертва домашнего насилия. Потому что насилие тоже у него есть, ну,
много лиц.
Много лиц, и не каждое лицо у него криминальное.
У нас папа тоже применял именно эмоциональное насилие. То есть все мое детство, вот до 21 года или до 20 было, не помню уже, когда родители развелись, я постоянно каждый день жила в этой атмосфере, когда ты не знаешь, что случится через 5-10 минут, как пройдет день, вынесут тебе весь мозг и выкрутят все нервы в ближайшие сутки или день пройдет спокойно. То есть это такое постоянное подвешенное состояние, это настолько изматывает жить на этих качелях. И я была ребенком, а каково это было для мамы, это можно только... Я даже не хочу представлять. Слушай. И да, тоже если бы описать эту ситуацию кому-то со стороны, ну, работает мужчина, заботиться о семье. Вроде бы так со стороны все хорошо. Ну да, орет, а кто не орет? Ну да, ссорится, а кто не ссорится? То есть это все выглядит как такое вот обычная семейная какая-то неразбериха, которая вроде как у всех. Но а как это на самом деле чувствуется людьми, которые находятся в этом? Другим словом, чем насилие, это в принципе нельзя описать.
Ну вот, например, несколько видов насилия, да, естественно, сексуальное, психическое — это когда тебя унижают, контролируют, ни во что не ставят, изолируют, например, не дают встречаться с друзьями, просто даже толкнут, просто в плечо вот так вот, знаешь, толкнет, это, по идее, это уже форма насилия. Постоянно, регулярно говоришь кому-то, что ты от него уйдешь. Тоже форма психологического насилия. и так далее. Или mm-hmm. говорить, что если ты уйдешь, или угрожать. Говорить, что уйдешь, я побью, и вот это все. Я еще думаю, знаешь, почему девушки многие не рассказывают? Это, вот, например, допустим, если бы я была, если бы у меня с мужем было все не так, как у нас, слава богу, с этим все нормально. Mm-hmm. Мне было бы, например, тебе бы стыдно рассказать, потому что если бы я сказала, слушай, он меня там уже 3 года бьет, ты бы сказала, Ира, блин, да после первого раза надо было уйти. Ну, ты бы так не сказала, но знаешь, девушки, которые с этим не сталкивались, они думают, да я бы уже после первого плевка бы ушла от него. Mm-hmm. Вот, а ты понимаешь, что тебя просто не поймут. Mm-hmm. То есть ты понимаешь, ты вот слышишь это, читаешь «Космополитен» и какие-то умные журналы, это не одно и то же. Mm-hmm. «Космополитен» и умный журнал. Но мы любим «Космополитен». Я люблю. Вот. И там говорят, ни в коем случае, никакую форму насилия нельзя в свой адрес терпеть. Mm-hmm. Да. А ты понимаешь, что ты 3 года это уже терпишь, но ты был в депрессии, ты mm-hmm. не понимал, что это насилие. И ты понимаешь, что зашло так далеко, что рассказать уже нельзя.
Mm-hmm.
Мне кажется, это тоже такая тема. Ну и плюс, блин, ты оправдываешь его тем, что он крутой мужик, что он же тебя не бьет не каждый день. Mm-hmm. Он тебя бьет раз в месяц всего. Всего. Понимаешь?
Знаешь,
когда не каждый день.
Ну да. И за этот месяц, потому что, может быть, оно забывается, тебе кажется, может, оно, может, и не было. Ты не можешь пойти и сказать, наверное, вот так вот просто, что у меня в семье вот такое.
Потому что ты нарисовала картинку всем и себе тоже, что я выбрала вот его, почему ты же его любишь, как правило, как раз это там очень часто по большой любви это все, и ты понимаешь, что так облажаться, но это не облажание, это жизнь.
Угу.
И надо валить. Когда, то есть, опять же, есть разные ситуации. В некоторых случаях надо пойти к психологу, в некоторых, но когда речь идет о серьезных побоях и mm-hmm. опасности для жизни, mm-hmm. тут вообще без вариантов. Вот что меня так задело в посте Митрошиной, что она, ну, она писала как раз хорошие вещи, но она просто цитировала интернет русский, и там, значит, люди пишут, что не лезьте в жизнь семьи. Зачем вот это все криминализация? Не надо, не надо. Это как бы, ну, мужья не сильно бьют, как бы, да?
Да. Там еще, знаешь, было что-то, что испокон веку русские традиции, они пытаются... посягнуть на русские исконные традиции, то есть, что мужчина глава семьи, то есть, вот именно вот все в таком ключе было.
Зачем лезут в семью, семья это святое. Угу. Блин, я, можете, не знаю, меня еретиком каким-то считать, но я твердо верю, что в семью лезть надо. Государство должно лезть в семью, когда речь заходит об ущемлении прав человека.
Угу.
Сексом занимайтесь, хоть на потолке. Языки учите, любые. Детей рожайте, хоть 20. Но у детей должно быть право учебы. Допустим, в Швецию ты обязан их в школу отправить. В России можно домашнее обучение, допустим. Да? В Швеции тоже, но это очень сложно. Но ты обязан предоставить им учебу. Если ты детей в какой-то секте в лесу растишь, сорян.
Это криминал.
Вот я верю свято в это, и не знаю. Потому что, блин, детям нужно дать шанс, чтобы они сами решили, где они хотят жить. То же самое, если речь идет о насилии, тут уже никаких традиций, ни в какой традиции я не верю, что написано где-то в домострое, что жену надо бить. Mm-hmm. Я знаю, там написано «держать жену и детей в страхе», это я читала, но имеется больше в виду уважение. Это уже пусть делают, как хотят, как бы люди. Главное, чтобы они дословно не интерпретировали это все в каком, типа, страхе. Там, правда, написано. Не читайте домострой.
Знаешь еще вот почему, ну вот я считаю, государство должно лезть в семью? Потому что, ну вот ты, я и любые люди, вот как мы расцениваем, что хорошо, а что плохо? Мы опираемся на какие-то вот свои внутренние ощущения. Я считаю, что это хорошо. Я считаю, что я имею право бить жену. Я считаю, что я имею право кидаться ножом в мужа. А кто мне доктор? Я вот и внутри это чувствую. Если бы все так жили... Ну, знаешь, Гитлер тоже, наверное, не наверное, а точно он считал, что ему нужно убить всех евреев. Это было его мнение. И если каждому будет разрешено создавать вершить в семье, в своей, за закрытыми дверями все, что угодно, то, ну, это будет, в принципе, Гитлер чуть ли не в каждом доме. Ладно, не в каждом доме, да.
Я прекрасно понимаю.
Кто-то должен контролировать извне и говорить, что хорошо, что плохо, что...
Да, можно, да, когда речь идет об экстремальных вещах, да. И прав человек однозначно. А там в деталях уже, не знаю, хотите НТВ смотреть? Смотрите НТВ. Mm-hmm. Я считаю, что это должно быть запрещено законом, но если очень хотите, смотрите.
Да, ну там вот именно приводятся такие примеры, как будто бы это ничего такого, понимаешь? То есть, да. Как будто бы государство пытается влезть в какие-то, ну, такие вот кухонные ссоры жены с мужем о том, какие макароны купить. Угу. То, что люди пытаются предотвратить убийство.
Слушай, я вспомнила, что меня больше всего понравилось в посте у Митрошиной, что она в самом конце, в галерее уже, пишет, что вот у шведов получилось это разрулить. Угу. И у нас получится, да. Если мы будем активничать, да, много лет подряд. Я пошла смотреть, а как в Швеции это получилось? Причем, что значит получилось? В Швеции 26 женщин в год умирает от домашнего насилия, что в 20 раз меньше на душу населения, чем в России, но это все равно происходит. И я посмотрела, что правительство с этим делает. Кстати, когда я гуглила, но не только гуглила, мне очень много статей, даже научных накидали, вот девочки с форума. Мне просто было интересно, вот я жертва домашнего насилия, куда мне идти? Кроме того, что ты знаешь, наверное, во всяких поликлиниках, туалетах есть наклейки, есть флаеры, куда звонить, анонимные линии, вот эти все телефонные. Но еще... Думаю, вот погуглить, меня бьет муж. Сразу вылезают, значит, какие-то официальные линки помощи. То есть Квинно Журен, Квинно Фриден, вот это все. Организации, которые поддерживаются государством, и социальная служба. Если на русском гуглить, сказать тебе, что мне вылезло? Mm. Ты готова?
Да какие-нибудь, наверное, статейки.
Сейчас я найду, если записала. А, вот. Значит, вылезает так. Что делать, если муж бьет? Смириться или разводиться?
Угу.
Терпеть или бросать?
Ага, ага, окей.
То есть причем там... почти... И есть пара блогеров, которые написали, что делать, если бьет муж? Куда идти, кому, у кого помощь просить? Но я знаю, блин, что полиция иногда в России к этому... Так, знаешь, относится, что, ну, у нас же сейчас декриминализированы первые побои, да? Угу. Поэтому они приезжают, ну, ребят, ну, не ссорьтесь, ну, что вы там, как бы,
да, и уезжают. Да-да-да, ну, 5000 штрафу дают.
Угу. Вот. Я решила посмотреть, что в Швеции делают такого, что так вдохновило Митрошину. От идеала до идеала вообще супер далеко, поэтому, естественно, мне что нравится в Швеции, что... у них можно поучиться этому, и можно посмотреть, что они сделали, чтобы себя это сделать. И мне еще что нравится, что они, как бы хорошо в этом плане не работала система, а система хорошая, со своими провалами, но хорошая, они все время ее улучшают. Вот только в прошлом году правительство приняло план действия для уменьшения жертв насилия еще больше. Потом можем про это поговорить, какие конкретно 4 пункта у них. Вот. Но, в принципе, что делает женщина, которая подвергается насилию в Швеции? Она идет в полицию первым делом, потому что без полиции ничего не сделаешь. В полицию, и они уже помогают сразу в социальное жилье, хотя бы на время. Потом уже, если у тебя есть деньги или друзья, тут от коммуны, от муниципалитета зависит. Некоторые муниципалитеты оставляют тебя, даже если тебе есть куда идти, но тебе грустно и плохо. Оставляют там в этом хостеле. Некоторые оставляют тебя в хостеле, если у тебя нету денег на какое-то время. А потом, значит, чуть-чуть помогают, но, в общем-то, сама должна выкручиваться. Но тебе дают психолога, тебе дают социального работника. Если у тебя дети, тебе 2 социальных работников. Одного для детей, одного для тебя. И вот пытаются это все разрулить. Потом через суд. Потом думают, у кого будут дети. Потому что если побоев сильных не было, он остается отцом ребенка. И дети будут у вас пополам. Если там не было ничего... Если он бил тебя очень сильно на глазах у детей, то, опять же, каждый кейс, он разный, тут надо смотреть каждый кейс, но вариантов с детьми 3. Либо у него отбирают право на ребенка, но отбирать право на ребенка можно с правом встреч и без прав встреч. Вот, либо вы остаетесь вдвоем опекунами, и тогда он имеет право на половину времени ребенка, и тут очень сложно, это, конечно, все зависит от ситуации. Но тебе вот помогают, есть прям конкретные пункты, куда идти, и в самом худшем случае, если там он прям угрожает, а это очень часто, когда ты уходишь, вот они даже говорят, у меня, я когда на форуме написала, мне 5 девочек написали свои истории в личку, и они все похожи.
А я хочу сказать еще про эмоциональное насилие. Часто слышу, что говорят... жертва, это ее менталитет, она сама этого хочет, она к нему возвращается, это у нее на подкорке прописано. Но дело в том, что эмоциональное насилие, оно никогда не происходит вот так вот в лоб. То есть никто не берет тебя на первом свидании и не начинает прессовать. Есть такой блог, я уже говорила несколько раз, «Проститутка Кэт» на ЖЖ. Просто супер старинный блог, который все равно регулярно обновляется. То есть девушка пишет практически, ну, несколько раз в неделю. Это, наверное, один из таких самых живых блогов ЖЖ. И у нее есть серия постов, которая называется «Нарциссы-манипуляторы». И там рассказывается вот прямо очень подробно и очень понятно про такой вид психологического насилия, как вот... когда ты попадаешь под влияние человека, который психопат. И, к сожалению, из этого никак, это никак нельзя по-другому исправить, кроме как бросив этого человека, кроме как уйдя из его жизни. Ты никак не сможешь его перекозлить, ты никак не сможешь его перехитрить, ты никак не сможешь его как-то повлиять на него, к психологу отвести, не пройти никакую терапию семейную, ничего не поможет. У человека нарушено вообще его шестеренки внутри башки. Он ненормальный. То есть он с виду-то нормальный, но у него отсутствует какая-либо эмпатия. И поэтому, когда девушки начинают встречаться с этими молодыми людьми, кажется, что как будто бы все как в сказке. Мы так похожи, он просто заканчиваешь мои предложения, мы просто одинаково мыслим. Но это все на самом деле просто фикция. Эти молодые люди, они зеркалят. То есть они просто повторяют твое поведение, и впечатлительные вот девушки кажется, что даже не, ну, не впечатлительная, не хочу говорить впечатлительная, потому что это не какая-то молодая, наивная должна быть. Это должен просто хороший человек, который никогда не попадала в такие ситуации и не может вот отследить эту его стратегию. И вот как раз-таки вот эти девушки, женщины, они потом становятся вот этими вот жертвами, которые возвращаются, которые не могут уйти, потому что ты настолько закручена в этой всей ситуации, ты как будто живешь в каком-то мире, в зазеркалье, где как будто бы тебе не объяснили правила. И тебе постоянно кажется, что это ты сама сумасшедшая, что ты, наверное, какая-то неуравновешенная, что ты его довела, что это тебе нужен психолог. То есть ты не понимаешь, что проблема-то вся только в том, что этот человек, он психопат. И... я считаю, что вообще, в принципе, все должны прочитать эту серию статей, даже если вы сейчас не находитесь ни в каких таких отношениях подозрительных, но просто знать, что это существует, и мочь отследить таких вот субъектов в самом начале, потому что это возможно. У меня были случаи у подруг, которые, ну, в общем, просекали вот эту всю тему, но об этом нужно знать. Поэтому я тоже приведу ссылку. И, правда, не поленитесь, они длинные, эти посты, их 4 штуки, по-моему, прочтите, чтобы, ну, в общем, кто предупрежден. Вот так вот.
Хочу сказать насчет того, что они возвращаются. Вот эта героиня подкаста, она хотела вернуться. Она уже была в социальном жилье, у нее были 2 социальные работницы, и она каждый день говорила, что она уходит к нему, они ее переубеждали, потому что они говорили, мы понимаем, что ты его любишь, мы понимаем, что ты считаешь, что тебе не больно, но мы не имеем права отпускать детей. к нему, потому что последние побои были на глазах у старшего ребенка, там ему 5 лет.
Да.
А это уже, это не преступление само по себе, хотя в Швеции был законопроект о том, чтобы когда ты заставляешь другого человека видеть преступление, это тоже преступление. Нет, пока такого нету, но это утекающее обстоятельство. Поэтому они ей мягко говорили, что подумай о детях. Но в этом был еще подтекст, что ты хочешь идти к нему, иди, но ребенка, детей мы забираем. То есть социальная служба в Швеции, она на твоей стороне, пока ты готов сотрудничать с ними и быть в своем уме. Если хочешь идти к человеку, который тебе всю тело синяком одним большим сделал, тут уже ты не можешь, ты не в своем уме, и ты не можешь за детей отвечать. Значит, детям нужен другой дом. Это нездоровая атмосфера в том доме. И они мягко ей об этом говорили. Она в результате благодарна им вообще сильно. Она еще сказала, что очень помог психолог, потому что первое, что нужно в этом, в этой ситуации, когда ты уходишь, потому что уйти — это только начало. Большинство,
да,
большинство возвращаются.
Они же не просто отпускают, они же начинают звонить, они же начинают быть хорошими. Ну,
или угрожать, что
или
убьют.
Угрожать. Ну, я думаю, навряд ли они возвращаются. Ну, хотя я не знаю. Вот правда, наверное.
Юль, вот она хотела вернуться, бывает. И статистически многие возвращаются, потом уходят. Опять
Нет, я имею в виду, что, скорее всего, возвращаются не из-за страха смерти, а наоборот, что, он, может быть, я что попутала? Может быть,
да,
любовь?
Да.
Вот.
Это манипуляция, это как наркотик, от него очень тяжело избавиться, но если есть дети, то это надо, это, блин, рвать когти. И вот что в Швеции, то что, вот вспомнила, я что-то ушла от темы, но в Швеции можно получить, знаешь, да, хоть дат идентитет.
Да, когда... я знаю, я работаю с такими людьми, у меня на работе, у них просто их зовут а-ля Мария Свенсон. И нигде нельзя выдавать ее настоящего имени, и мы, ну, занимаемся тем, чтобы она, ну, обеспечиваем ей то, что она получает всю свою почту и все, что угодно, какую-либо другую информацию, так как через определенные там сайты, через определенные виды коммуникации, но, ну, нельзя вот так напрямую с этим человеком по его имени общаться.
Да, и я тоже знаю одну такую девочку, у нее, она говорит, очень с этим сложнее, потому что ты не можешь просто так, знаешь, ребенка в сад записать, то есть можно, конечно же, но там чуть сложнее, ты не можешь обратиться просто по телефону в службу поддержки твоего банка, потому что твой персональный номер нигде не светится, ты не можешь обратиться, просто не можешь стать членом там магазина
Библиотеку. Lindex,
H&M, библиотеку, да. Да, вот такие...
То есть это тоже какого-то рода, знаешь, наказание? То есть ты из-за того, что,
за что?
Ты,
да,
прячешься,
за что,
от него, ты не можешь жить так, как любой другой человек на улице.
Да. Причем он-то может в тюрьме, допустим. У него же есть друзья.
Ну и он когда-то выйдет из этой тюрьмы.
А он выйдет, да.
Концы начнет искать, поэтому...
Я хотела... Мне очень важно сказать, что... Почему еще к метрошной надо пойти? Потому что я заметила, когда вчера шерстила интернет, что в России очень... Они, и там есть центр поддержки как-то государственный, но у них очень маленький охват. Это должно быть везде, это должно быть прям реальная государственная поддержка, система поддержки, чтобы помогали прятать от этих мужчин, чтобы, во-первых, наказывали мужчин, ну или женщин, кто бьет, а во-вторых, чтобы помогали жертвам становиться на ноги, чтобы была реальная поддержка и внимание не со стороны волонтеров, потому что есть волонтерские организации, но это государство должно делать.
Конечно.
Это первая обязанность государства — не защищаться от внешних, блин, врагов, извините, да, ну, имеется в виду, не танки строить, чем государство сейчас занимается активно, а посмотреть внутрь и дать реальную защиту людям, которые в этом нуждаются, инвалидам, жертвам домашнего насилия и дальше по списку.
Еще, я думаю, нам не нужно забывать о том, что наше поколение, ну и предыдущее поколение, оно дети тех родителей, которые били детей, и это считалось нормальным. То есть я знаю 100%, что моего папу очень сильно били в детстве, и все эти дети, которых били, они потом бьют своих детей, а те бьют своих детей, и это продолжается и продолжается. И поэтому,
не всегда, конечно.
Человек, ну, конечно, не всегда, да. Но да. Поэтому, когда происходит что-то такое, когда муж бьет жену и попадает в тюрьму из-за этого, то нужно этому человеку тоже оказать какую-то помощь. То есть, когда если он выйдет, ну, ничего не изменится, он просто найдет какую-то другую женщину, которую он покалечит. Но в то же самое время он тоже когда-то был ребенком, которому искалечили психику. И, возможно, он бы не был таким, если бы он в свое время тоже получил какую-то помощь, если бы ему помогли тогда, когда вся эта ситуация была только в зачатках. То есть, ну, например, anger management, работа со своей яростью, работа с разными реакциями. То есть ты можешь с этим совладать именно посредством работы с психологом. И мне кажется, это вот тоже очень важная часть всего этого законопроекта, что нужно работать с семьями, и нужно работать и с агрессорами тоже. Потому что, возможно, ну, они не потерянные для общества люди. Я допускаю, что во многих случаях человек просто, ну, он не может совладать со своей яростью, потому что у него самого, ну, проблемы психологического
плана. Да.
И у меня просто есть случай на работе, у нас был коллега, который проходил где-то 5 лет вот этот anger management. Он был просто настолько вспыльчивый. Он постоянно на кого-то орал, причем, что он как-то не обзывался, но он, то есть, он создавал очень неприятные вибрации в команде, в офисе, и стоял вопрос о том, чтобы его уволить, но вот начали с работать с его яростью, и я тебе скажу, вот я недавно с ним разговаривала, это совершенно другой человек.
Как круто. Правда. А то кто есть ему платил, кто работал над этим, кто ему порекомендовал?
Он сам. То есть, ну, у нас просто реально один из начальников, он очень классный чувак, он с ним проводил беседы и, ну, внушил ему то, что ему нужно работать с этим. И, по-моему, первые 10 посещений психолога оплатила фирма, потому что это входило в нашу страховку, а дальше он работал сам. И он вот недавно снова женился, предыдущая семья у него распалась, и я не исключаю, что по определенным причинам, связанным с его вот этим вот, с его яростью неконтролируемой, он вот снова женился. Ну, я, конечно же, свечу не держала, но со стороны выглядит, как будто у них все хорошо, и он прям вот правда намного спокойнее со стороны и уравновешеннее. Опять же, не знаю, что там за закрытыми дверями, но усилия были произведены.
Но ты так права, когда говоришь, что насильники тоже люди, ведь они люди.
Они
люди,
дети,
которые... Они чьи-то, блин, дети.
Маленькими мальчиками.
Это не оправдывает их, это,
конечно,
не делает их не преступниками, но это делает... Они люди, это травмированные люди. Угу. У меня сын часто спрашивает, когда мы читаем книгу, там, плохие и хорошие, да, хорошие ловят плохих.
Угу.
Даже просто для детей что-нибудь про Бамса, про этого медвежонка. Угу. Он такой, а почему волки воруют?
Uh-huh.
Я говорю, слушай, ну, им грустно, у них нету мамы, им никто не объяснил, что это плохо. Им просто очень грустно, у них нету никого, чтобы им объяснили. Потому что всегда, когда жизнь бывает собачьей, только от жизни собачьей... как там? Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей.
Кусачий, господи.
Кусачий, да. А еще, помнишь, я вначале сказала про то, что правительство хочет... еще лучше работать с этой темой. Mm-hmm. Вот один из пунктов у них, ну, там лучше находить жертв, mm-hmm. лучше, значит, работать с насильниками, mm-hmm. отслеживать туда-сюда, постоянно образовывать персонал, который mm-hmm. работает с жертвами насилия. И самое главное, это образовательные программы с детского сада.
Mm-hmm.
То есть в школах, в кружках спортивных, в центрах приема беженцев. Но с детского сада объяснять детям, что твое тело, оно только твое тело.
Угу.
И никто не может тебя дергать за косички, потому что это тоже форма насилия.
Угу.
Они, конечно, не так говорят, в Швеции сильно за косички не дергают, но они учат, твоих тоже жучат. Говорит, нет, стоп,
да.
Стоп, вот они рукой так делают.
Да. Даже их Саша учат... уже научился. Топ.
Это считается, кстати, сексуальным образованием. В русском интернете, значит, ходит байка, что в Швеции сексуально образовывают 2-летних. Что, в принципе, правда, но это не совсем правда.
Ну, в каком-то смысле, да. То есть они знают, что это их тело, это их дело. Они могут сказать «стоп», если им неприятно, когда кто-то что-то делает с ними.
Даже просто трогает немножко. Да. Им неприятно, они говорят «стоп». Это угу. очень важно. На меня муж странно смотрит, он сидит с нами в комнате, такой «а чем это они?»
Да-да.
Вот. На самом деле нужно мальчикам объяснить, нужно поменять вообще осознанность общества и дать понять и женщинам тоже, что это ненормально, когда мужчина поднимает руку или... И, кстати, мужчины, это тоже ненормально, когда угу. женщины так делают.
Конечно.
Когда эмоционально давят, когда постоянно говорят, что они уйдут, и каким-то образом это моральное насилие. Это не значит, что надо бить их за это, само собой, но это тоже насилие. Это можно разрешить у психолога.
Угу.
Надо понять просто... Просто мужчины, они сильнее физически в среднем, угу. в среднем, да? Я сильнее многих мужчин, но в среднем.
Угу.
И поэтому в основном это образовательные программы должны как бы... Целевая аудитория — это мальчики. Надо им дать понять, что мужественность, она не в «я сказал», а она в мудрости, она в доброте.
В надежности.
В надежности. Блин, Юлька, если бы мы с тобой правили бы всем миром, у нас все было бы хорошо, правда ж?
Знаешь, Ира, если бы... половину населения планеты не оставили за закрытыми дверями тогда, когда принимались все законы, когда начинались все войны, когда определялось общество. Возможно, оно было бы совершенно другим. Понимаешь, о чем я? Половина человечества. Да.
Да. Ну вот все, мы вылезли.
И хрен нас засунули.
Подмышки. Блин, зачем я сегодня мои подмышки побрила? Нам нужно с небритыми подмышками бежать на баррикады. Слушай, ну вот знаешь что? Я нами горжусь, потому что мы пишем этот подкаст.
Я очень надеюсь, что люди дослушали до этого момента, потому что, ну, это тяжело записывать. Я думаю, что это будет в каком-то смысле тяжело слушать. У меня прямо вообще всплыло все вот эти чувства из моего детства. И да, но об этом нужно говорить.
Об этом нужно кричать. Девушки, да. которые мне написали, мне после... я на форуме когда написала, мне несколько девушек свою историю написали.
Угу.
И они все сказали, что можно их истории рассказывать, но они все были очень похожие, поэтому мне хватило вот рассказать истории
угу.
Этой девушки из подкаста. Ну, конечно, каждая по-своему.
Угу.
Они отличались, но они, в общем, система одна у них была. И они все сказали, что мы хотим рассказывать об этом. Мы не хотим молчать. Мы хотим, если mm-hmm. мы 100 раз расскажем и 1 раз поможем одной женщине,
mm-hmm.
это, блин, мы прожили не зря.
Mm-hmm. Да.
Ты готова, что нам истории посыпятся в личку сейчас? У нас после таких эпизодов всегда истории.
Ну, вот. Конечно.
Готова, я тоже готова. Да. Мы всех обнимаем. Мы знаем, что те, кто нас слушают, сейчас прям находятся в таких отношениях. И не всегда решение прям взять и уйти, потому что это спектр.
Да.
Ты не знаешь, где правильно, где неправильно. Но
конечно.
Обязательно, люди, обещайте нам, что обязательно нужно поговорить с кем-то. И вам, может, скажут со стороны, что, ну, блин, надо поговорить с кем-то близким или социальным работником, кому-то, кому вы доверяете. Я очень плохо знаю, как в России работает, в Украине работает эта система. Давайте так, давайте под нашим постом в Инстаграме.
Если кто-то знает, расскажите.
Да, да, рассказывайте, как работает система, куда бежать.
Да.
И что делать, как делать. Если есть нас слушают профессионалы в этом плане по помощи жертвам, напишите нам, мы сделаем отдельный пост с вашими никами, чтобы людей сразу к вам направлять.
Да. Ну что, заканчиваем на этой не очень веселой ноте?
Совсем не веселой ноте. Знаешь, что еще хочу добавить?
Mm.
Когда я слушала этот подкаст про ту девушку, мне казалось, блин, со мной бы это никогда бы не случилось.
Mm-hmm.
А потом она сказала в середине подкаста, что она думала, что с ней такого никогда не случится.
Mm-hmm. Да.
Вот так.
Я понимаю это. Я думаю, что все так думают.
Угу.
И еще я хочу сказать, что Не нужно думать, что если вы уйдете от этого человека, вас больше никто никогда не будет так любить, так же сумасшедшее, потому что часто это заверчено именно на вот этих вот чувствах, на этих горках американских. И не нужно думать, что вы будете никому, не будете никому нужна, даже с ребенком или в каком-то определенном возрасте. Моя мама ушла от моего папы в возрасте 46 лет, встретила нового человека, и у нас тоже все хорошо с Аней. Мы общаемся с папой, мы стали общаться с ним намного лучше после того, как закончился брак наших родителей. И, ну, конечно же, мы все помним, но я вижу ситуацию сейчас совершенно в другом свете. И если кто-то живет с агрессивным человеком ради детей, не делайте этого. Это не есть хорошо для детей. Вот. Если вы можете уйти, и даже вам кажется, что вы не можете уйти, выход наверняка найдется, если вы начнете его искать. Моей маме потребовалось вот 20 лет, чтобы уйти, но мы просто реально один день собрали вещи и переехали на съемную квартиру. И все, дальше назад пути не было. Это было очень сложно, но это было вот реально лучшим маминым решением. Поэтому мы с вами. Сил вам.
Прям даже не хочется говорить нижние подчеркивания, как-то они не вписываются.
Ну тогда давай просто скажем пока.
Давай, но наш Инстаграм, поскольку под ним мы будем отметиться, девочки, с важной информацией, давай нижнее подчеркивание по, нижнее подчеркивание чесноку. Под эпизодом мы укажем еще раз это и те статьи, о которых говорила Юля, и даже пост Саша. А, вот Саша Митрошина, она же там написала, да, кому конкретно идти и долбить каких политиков, чтобы изменить законодательство в России. Люди, это можно додолбить. Это займет не год, не 10 лет, скорее всего, больше, но кто-то должен начать, и давайте это будет наше поколение, чтобы наши дети там не оказались.
Точно. Всем пока.
Пока.